Добрый вечер, коллеги. Спасибо большое, что остались послушать очередной доклад о технологиях Microsoft и технологии Windows Server 2016. Я бы хотел рассказать об этой интересной технологии. Очень много людей часто задавали вопросы. Почему эта технология не была реализована в Windows? Многие продукты каким-то образом, так или иначе, эмулировали эту технологию, что позволяли достичь определенных результатов производительности системы. Вот здесь с выходом Windows Server 16 и SQL Server 2016 произошли фактически, можно сказать, революционные изменения по решению конкретной задачи производительности определенного приложения. Причем решение за небольшие деньги. Если мы, допустим, возьмем сервер, купим на него Windows Server 2016, там дата-центр, купим на него SQL Enterprise Edition и добавим еще там 10% от стоимости, мы можем поднять большую производительность. То есть, в принципе, стоимость этого решения размывается на стоимость, по стоимости софта и всего остального. Итак, перейдем к технологии. Storage Class Memory, революционное хранилище. Идет разговор о том, что нам необходимо все более быстрые производительные хранилища. Каким образом их достичь? Ну, стандартный вопрос. У меня там много друзей-интеграторов. Одного интегратора я спросил в лоб, сколько будет стоить хранилище, которое дает миллионы опсов. Он, не задумываясь, ответил, $1 миллион. Да, ну, возможно, даже и больше. Что? Ну, в принципе, можно прикинуть, да, если там один диск дает 100 и опсов. Да, ну, обыкновенные, мы говорим, да, диск. Сколько их надо для миллиона? Поставим отказоустойчивость, добавим там блоки питания, добавим Fiber Channel сеть, ну, там, в принципе, добавим интерес менеджера, интерес покупателя, и легко-легко будет $1 миллион. Ну да, то есть как бы в данном случае есть. Ну, если показывали виртуализацию Microsoft Hyper-V, в том числе он показывал, к нему подцепляли определенным образом хранилище, он показывал производительность, миллионы опсов, он поддерживает систему в данном контексте. Итак, революционное хранилище. То есть в первую очередь мы говорим, что у нас есть обыкновенный жесткий диск. Жесткий диск HDD, который у нас можно... Здесь у нас ось время отклика, здесь частота у нас, сколько... тактов делает процессор 2 ГГц для того, чтобы во время получения этих данных. Ну, здесь понятно, жесткий диск стандартно, получается у нас логарифмическая шкала, как вы понимаете, SSD, SCM и непосредственно память. И здесь мы говорим, может быть, еще выше, да, выше может быть у нас, что больше, быстрее всего дальше работает, если мы говорим выше оперативной памяти, вверх поднимаемся. Кэш процессора, да, и начинается кэш процессор L3, потом еще быстрее L2 и быстрее L1, да? И вот этот L1 самый дорогой. Маленький, да. Есть такая интересная организация, которая SNEO ассоциация, которая периодически там организует конференции, где собирается большое количество технологий, специалистов по технологиям хранения, не только Microsoft. Microsoft, наоборот, их там занимает всю маленькую часть. И вот эта организация периодически там выпускает различные там бюллетени, есть обучающие материалы, слайды. И вот здесь, в данном случае, она выпустила, у меня еще будет парочку слайдов, такой красивый слайд, который показывает, каким образом у нас устроена иерархия памяти в компьютере и каким образом реализовано ее быстродействие. Где у нас наиболее меньшая задержка, какие типы памяти и каким образом это реализуется. Вот здесь более понятно, в отличие от той логарифмической шкалы, здесь говорится об времени доступа. Мы говорим в наносекундах, Access Time, SSD. Вот здесь у нас резкий провал по памяти между SSD и оперативной памятью. И самое большое у нас, самое быстрое, это у нас CPU кэш, который позволяет нам обрабатывать фактически мгновенно. Вот CPU кэш как раз сопоставим, скорость работы CPU кэша как раз сопоставима с частотой самого процессора. Будем двигаться дальше. Вот она еще картинка, чтобы более понятно, как было у нас в прошлом. Магнитные ленты, сетевые диски. данные. И вот здесь как бы идет разговор о том, какие данные где нужно располагать. И, ну, рекомендация. Для каких данных нужна какая скорость вычислений и соответствующим образом какие накопители их используют. Если мы говорим резервное копирование бэкап, он в принципе может быть на лентах. Сейчас современные ленточные накопители дают как бы хорошую производительность, большую емкость. Они до сих пор в принципе живы. Какой-то дата варехаус, с которым каким-то образом было накоплено данные там, за большой исторический период. Система видеонаблюдения. Майл сервера, то есть больше CRM, то есть высоконагруженный веб-хостинг, и начинается каким-то образом начинает их решать. То есть вот у нас там PCI-Express появляется, NVRAM, SSD, потом появляется еще быстрее надо анализ OLTP, и уже непосредственно там мы говорим, что у нас появилась такая вещь, когда если вот SQL, онлайн memory, in-memory, который позволяет, в принципе, вот эту часть этих таблиц прогружать в оперативную память и определенным образом с ними работать. И вот здесь появилась новая технология. Идет разговор о том, что она уже давно была, в принципе, было много приложений сторонних производителей, которые говорят, что вот мы взяли на обыкновенный сервер, Windows сервер, взяли, там воткнули терабайт памяти. Поставили это приложение взяло пол терабайта памяти, сказала, вот здесь у меня будет виртуальный диск, и в эти пол терабайта памяти можно что-то положить и каким-то образом с ним работать. В принципе, есть определенные проблемы. В первую очередь надежность. С другой стороны, как бы это не родное приложение, не всегда будет гарантирована нужная производительность. И поэтому появилась новая технология, так называемая application. Application, который это позволяет реализовать. Смотрите, идея очень простая. У нас есть модуль памяти, оперативная память. Мы дополнительно на этот модуль делаем дополнительный контроллер и ставим второй ряд памяти, но только уже не оперативной, а флеш-памяти. И ставим туда батарейку. В случае сервер падает, батарейка живет некоторое время, и вот состояние этой памяти переписывается во флеш-памяти. Включили сервер, систему поднялись и опять получилось прогрузились. Поэтому здесь у нас есть определенный контроллер, который позволяет реализовать эту технологию. Причем технология одновременно была реализована на нескольких платформах. Она также есть на платформе Linux, определенным образом заточена, поддерживается непосредственно только Microsoft, поддержка Intel Hewlett. И опять же, прелесть в том, что вам не надо покупать новый сервер. Вы берете обыкновенный сервер, который у вас есть там наверняка, да, последний там HGen 9, которому там уже год, да? Да, ну, коллеги, да, то есть, как бы, вам все равно эти Windows Server 2016 покупать. Вот здесь будет дальше, мы поговорим про объемы памяти. Идет ведь разговор о том, что нам нет необходимости прогружать все в память. Это идеально, да, что мы взяли бы систему, целиком поставили эти модули, да, и у нас как бы была копия зеркальной памяти. Но это не так. Технология, к сожалению, она этого целиком вот это не позволяет. Она позволяет работать с кусочком памяти, которые мы будем задействовать для определенных задач. То есть и определенные задачи это будут делать. Вот смотрите, как это выглядит. Вот он контроллер, вот она у нас память, вот он нано-флеш, вот они продакшн решения, это мы видим, какие-то батарейки, вот еще вариант с батарейками от Викинга. Нет, спрашивать, нужна ли поддержка на уровне чипсета и системной логики, чтобы работать с этим. Нет. Система распознает, как эта оперативная память, контроллер находится в самом памяти. И Windows сервер понимает, что это дополнительная область памяти, которая защищена дополнительным источником питания и резервируется. Windows сервер это видит. То есть мы говорим, что да, то есть вот по крайней мере последние версии серверов, если мы говорим, тут здесь была картинка предыдущая, что был последние версии платформ Intel, HP, Supermicro, вот это дело понимает. То есть не надо там какие-то хитрые настройки, что-то перепрошивать. Именно вот здесь идет разговор о том, что мы самое главное получили шину, которая на порядок быстрее, чем наша PCI-Express. То есть это шина на уровне процессора, в которой у нас стоит этот модуль памяти, который расшаривает приложение. Теперь здесь есть две идеи. То есть у нас есть архитектура на уровне было сделано стандартно, на уровне драйвера. То есть в первую очередь драйвер, что мы вот этот кусок памяти будем выделять просто как обыкновенный физический диск. Какая-то физическая область, в которую мы что-то можем поместить. Вот этот драйвер реализован на уровне ядра. Вот оно приложение через файловую систему, и там что-то лежит. Ну, как бы, и мы видим в системе какой-то диск, на который мы можем получить, где идет, либо интенсивный файловый обмен, либо нет, либо другие вещи. Есть вот это как бы стандартная классическая вещь, которая поддерживает, может будет реализована для поддержки legacy приложений, legacy application, которые могут сделать. Но выглядит приблизительно так. У нас появляется storage class memory. Вот он у нас диск, который у нас есть. Есть спецификация, которая также он виден PowerShell'ом get physical disk. То есть get storage counter, вот у нас какие-то счетчики, вот он обыкновенный диск, write back caching поддерживается, все, все здорово, все хорошо, у нас этот диск, но это еще не все, это было бы, так сказать, полбеды. Есть более интересное решение, есть так называемая direct access архитектура, на уровне операционной системы понимает, что это определенная зарезервированная область в памяти, в которую памяти мы можем мапить определенные куски и ходить мимо вот этих всех драйверов файловой системы. Что вот это будет такая специализированная структура, которая будет обращаться напрямую приложение, не ходя по стандартному пути. И вот первое приложение, которое Microsoft сделала, которое это поддерживает, это у нас Microsoft SQL Server 2016. Ну, непосредственно, каким образом это создается? Формат, мы говорим, подцепили том, вставили микросхему вот эту, в память загрузили сервер, получили get physical disk, отформатировали его, здесь у нас аутентификация volume, проверили там файловую систему, есть там как бы расширение. Вот это было как бы полгода назад на конференции Build Microsoft, это все показывал, рассказывал. Есть в принципе на MSDN Channel 9 более подробные технические презентации, хотел, на которые сейчас в данный момент в принципе не пойдем более глубоко. Здесь как бы показать одну идею. И вот здесь получается следующее. После того, как сделали приложение SQL, в том числе, начали мерить производительность. Есть вариант 2, то есть который на уровне файловой системы, а есть на уровне DAX, на уровне прямого доступа. В результате получается, что мы получили на одном сервере вариант для блочной структуры, которую расшарили просто память в виде диска, 187 тысяч иопсов с задержкой миллисекунд 5. А если мы используем приложение, которое поддерживает DAX, и положили туда, у нас на уровне сервера получился 1 миллион, ну, 1,5 миллиона иопсов. И время доступа. Причем Microsoft решение следующее. SQL понимает, что это такое, и кладет туда журнал транзакций. То есть в большинстве узких мест в SQL, как правило, чтение записи. Ну, одно из таких нагруженных систем. А теперь представьте, у вас недорогой сервер по сравнению с ним. У вас есть база данных. И на этой журнал транзакций в этой базе данных, у него быстродействие лежит на таком куске памяти управляемой. И производительность журнала транзакций по иопсам 1,5 миллиона иопсов. То есть можно, какой не набивает, товарищ по SQL, какой, несмотря на то, что вы напишете кривой код, который грузит диск, да, то есть 1,5 миллиона иопсов его переварят. Да. То есть 1,5 миллиона иопсов. А с учетом того, что Microsoft скоро там обещает какой-нибудь там интеллектуальный анализатор запросов в SQL, и вот этот кусок, который решает 1,5 миллиона иопсов, да, то есть в принципе мы получаем такую самодостаточную систему. Теперь просто представьте, что вам надо сделать, чтобы у вас было 1,5 миллиона иопсов. Если вы, допустим, покупаете SSD-диск, да, обыкновенный SSD-диск, воткнете туда, там, в журнал транзакций кинете, да, SSD у нас дает, ну, в среднем, там, несколько тысяч иопсов. До 10 тысяч иопсов. Если PCI-Express, он, ну, можно, как бы, он даст, там, 20-30, ну, до 100 тысяч иопсов. А здесь совершенно другие совершенно цифры. 1,5 миллиона с временем отклика. И вот здесь каким образом вот было реализовано, что Fast Transaction SQL Server, именно вот этот бизнес-кейс, он у них есть на сайте, на MSD, на MSDN Channel 9, там видео этого доклада, он был на последнем там, Ignite был показан, что они добились а этой производительности. И вот здесь самое интересное, что пока в продаже нету больших модулей. Что, так, где он там? Больших модулей. То есть в продаже сейчас доступно, до сколько я там гуглил, искал, то есть 4, 8, 16 обещают 32 гигабайта. Но опять же мы говорим, нам не нужен большой диск. Потому что SQL кладет активную часть, даже если он журнал... В большинстве баз данных не сильно больших, журнал транзакций вряд ли вырастает, чем за 32 гигабайта, если мы его активно бэкапим, да? А что греха таить, у большинства людей вообще SQL лежит в режиме Simple, база данных, чтобы быстрее все работало. И вот этот кусочек Simple лежит, там работает. И в результате мы можем получить фактически запредельную производительность. Вот здесь как бы было показано скорость, ну, на определенной конфигурации, не сильно большой, сколько количества у нас было строчек, было обновляется в секунду. И время отклика. Ну, вот небольшой сервер, да, вот здесь было как бы там на таблице 5-гигабайтной базе данных, там с тредом 24, там небольшого размера. То есть фактически на одном сервере мы получаем скорость обновления 124 тысячи строк в секунду. Это, опять же, подчеркиваю, это небольшой сервер, это мы говорим не какой-то там супер-монстр, это мы говорим сервер, в который вставили там 4 или 8 гигабайт вот этот в плашку памяти с дополнительной батарейкой. И включили режим поддержки DAX на уровне Windows Server и SQL сервера. То есть фактически интересно, конечно, попробовать, как это будет работать с нашими, с российскими приложениями 1С. Нет, что работать будет, да, но с учетом того, что они как бы так... Нет, не должно приложение. Делает SQL, это делает. Что? Подождите, коллеги, работает SQL с этим делом? База данных. Не, ну если куча блокировок, там и диск не поможет. Они будут друг друга сдать. Не-не-не, в SQL также блокировки бывают. Не, ну есть много приложений, которые могут быть написаны прямо с учетом того новых технологий, там всякие там онлайн тейбл там в памяти у SQL, а плюс вот этот кусок можно как бы изначально разрабатывать. Пока в Azure версии этого нет. Спасибо за внимание. Коротенько, я не стал долго. Вечер уже, специально не грузить техническими этими. Коллеги, интерфейс, данное приложение спрашивают, насколько применимо к другим приложениям. Коллеги, API открытый. Как использовать, тоже Microsoft написала. Если вы напишете приложение, которое будет использовать вот этот доступ к памяти, оно также будет работать. На уровне операционности. Но вы можете второй модуль памяти воткнуть, там будет два диска у вас, и разнести по дискам. Скорее всего, да. Ну, скорее всего, я не готов ответить, но скорее всего, как бы, да. Нет. Пока таких решений не было анонсировано, это просто отдельный кусочек, отдельная память, которую мы ставим, мы видим диск. Ну, технически два диска, в принципе, систему мы увидим, можем собрать, но не факт, что вряд ли это рекомендованная конфигурация. И в данном случае мы опять же вместо производительности попадем на файловый драйвер, который будет все это дело тормозить. Не-не, он get physical disk, то видит диск. Но он опять же мы да, наибольший эффект от SQL, естественно, потому что режим DAX. Да, конечно. Там так и подразумевается, что в сервер мы напихали много памяти, и там 1-2 модуля NVDIM воткнули для наших целей. Да, есть узкое место, мы не можем кластеризовать SQL. Непонятно, каким образом. Что? Но Elvison это две независимые базы данных, в общем-то, два независимых экземпляра, да, SQL. Что? Но мы его кластеризовать кластеризуем на уровне Elvison, но мы по сети не добьемся такой передачи скорости изменений. Там это будет какой-нибудь асинхронный режим. То есть мы получили 1,5 миллиона иопсов и убили это скорость сетью, там, если в синхронном режиме, и все. То есть не закоммитилась транзакция. Ну и да, то есть как бы, то есть с отказоустойчивостью, да, есть определенные проблемы, но, господа, 1,5 миллиона иопсов на обыкновенном сервере. Но идет разговор о том, что там два типа памяти. Батарейка и флеш-память. Так, а зачем тебе батарейка? Она сервер выключился, она данные переписала во флеш-память. И могла померять. Но у тебя в RAID в массивах-то они батарейки стоят, они все. Ну, чего они жить? Можно использовать любое приложение. Файловая шара с большим доступом. На нее положить файлы, которые необходимо быстро читать. На нее положить там какую-нибудь маленькую там, базу данных, допустим, не SQL, там, а еще что-нибудь. Репозиторий с контейнерами, еще что-то, где надо именно быстрый доступ. И прелесть в том, что это как бы отказоустойчивость определенная реализуется на уровне батарейки до бока. Нет, DAX должно понимать приложение в первую очередь. Если legacy приложение, то кореша вариант с диском. Потому что флеш очень медленная память. То есть 4, 8, 16, по крайней мере, я видел. Можно нагуглить модули. То есть вы просто все в обыкновенный сервер добавили этот 1-2 модуля, в один модуль, ну и пробуйте эксперименты. Что? Там, ну, 2, может, 3 тысячи. По сравнению с того, ну, по... Ну, коллеги, но если мы... Коллеги, но если сравнивать стоимость лицензирования SQL Enterprise, это я говорю, и стоимость самого сервера и Windows лицензии, это всего несколько процентов от стоимости решения. Но, коллеги, а что дешевле? Сколько будет стоить хранилище на 1 миллион EOPS? Сколько оно будет стоить занимать место и нужно ли оно вам большое такое, когда у вас только задача именно реализовать? Его поддержка и т.д. и т.п. Да, ну, с одной стороны, да, другие объемы, но с другой стороны, совокупная стоимость владения. Здесь вы модуль воткнули, серверная поддержка и работает. А теперь посчитаем, сколько будет стоить хранилище там на 200 дисков, сколько там будет сервисный контракт на поддержку и т.д. и т.п. Не, ну следующий как бы ход уже дальше трудно что-то новое придумать, в общем-то. То есть как бы там процессора уже максимально я видел там уровень третьего там 24 там мегабайт кэш, да, L3, но они очень дорого. Но квантовый компьютер, они как бы опять же ту же проблему не решат. В данный момент у нас есть большое количество унаследованных приложений. У нас очень большое количество приложений работает с сервером баз данных, и мы можем просто поставить 16-й сервер, 16-й SQL и подцепить к нашему приложению и получить просто как бы там прорывную производительность опять же. А куда? Куда их вставлять? Там проблема в том, что вот у нас у компьютера больше шин-то нету. То есть у нас как бы шина вот эта процессорная, где у нас обменка памяти, все. То есть мы ее можем сделать просто шире и воткнуть туда платы. Идет разговор в данном контексте сейчас идет разговор о том, о каких приложениях и где ее можно использовать. Здесь идет разговор, дискуссия о том, что реализация отказоустойчивости одно из вариантов, одно из решений, два модуля памяти. Но возникает вопрос: эти два модуля памяти при синхронизации могут опять нагрузить шину памяти, и мы опять получим узкое место. Но опять же, да, помните, был разговор о том, что что одно время было очень большое количество специализированных процессоров, потом быстродействие процессоров возросло настолько, что уже во многих системах просто как бы обыкновенным Windows процессором те же RAID строят. Storage Space Windows Server. Там уже не нужна это. Спасибо за внимание.